Приложение 22. Место Иисуса Христа в истории. Иногда можно услышать, что Иисус Христос вообще никогда не существовал и что Он вымышленная фигура. В таком случае очень трудно объяснить само существование христианства. Как могло случиться, что на протяжении последних 2000 лет миллионы и миллионы верили в того, кто никогда не существовал, благовествуя о нем по всему миру, и так часто с риском для жизни. У христиан и у иудеев, несмотря на неприятие учения Мухаммеда, никогда не возникало сомнений о том, что он когда-то жил на земле. И так можно сказать не только о нем одном. Многие личности или же события принимаются нами без требования каких бы то ни было доказательств в их исторической реальности. Попытки же отрицания даже самого существования Иисуса из Назарета говорят о жгучем желании найти для себя оправдание для непринятия его самого и всего того, что он сделал. Особенно ярко это проявилось у иудеев первого столетия. Даже несмотря на то, что у них не было сомнений в его реальности, есть веские исторические доказательства того, что Иисус из Назарета не хитроумная выдумка теологов, но что он действительно жил когда-то. Большая часть доказательств взята мной из древних доказательств жизни Иисуса, написанных Гарри Хабермас. Первое. Тацит. Римский историк в своих главных трудах, описывая события первого века, примерно в 115 году нашей эры, упоминает Иисуса и христианство. Книга «Анналы и истории». Эти люди были ненавидимы и внушали отвращение у населения, называвших их христианами. Христос, по имени которого они назывались, принял страшное наказание во время правления Тиберия от рук нашего прокуратора Понтия Пилата. Император Тиберий, как пишет Тацит, правил с 14 по 37 год нашей эры, когда был убит Иисус Христос. Он также пишет о том, как эти верующие расплодились не только в Иудее, в своей колыбели, но даже в Риме. Продолжая описывать всеобщую ненависть к христианам и множестве убийств их в Риме, все это согласуется со всем тем, что написано об Иисусе в Новом Завете. Сначала апостолы и ученики Христовы распространили учение в Иудее, а затем в Римской империи и в самом Риме. И все это среди гонений и преследований. Второе. Сутоний. Другой римский историк пишет о временах правления Клавдия с 41 по 54 год нашей эры. По причине постоянных волнений и подстрекательств со стороны иудеев, христиан, он, Клавдий, изгнал их из города. В книге Деяния 18.2 описывается случай изгнания из Рима иудейской пары Акилы и Прескилы. Тот же Сутоний пишет и о гонениях христиан при Нероне. После сильного пожара в Риме наказанию подверглись также и христиане, секта, исповедующая новую и очень вредную религию. То, что христиане упоминаются в этот период времени, говорит о том, что сам Христос жил раньше. Третье. Брюс. Происхождение христиан. Страница 29-30. Привлекает внимание к тому, что пишет о истории Средиземноморья примерно в 52 году нашей эры историк Фалл в своей книге «Документы Нового Завета», страница 113. Он упоминает то, что, как один ученый, Юлий Африканец, цитируя Фалла, высмеивает его описание наступившей темноты во время распятия Иисуса, приписывая это затмению солнца. Похоже, что Фалл описывал распятие Иисуса, примерно в 52 году нашей эры, вскоре после того, как оно произошло. Четвертое. Плиний. Римский правитель. Подробно пишет о существовании в конце первого столетия очень беспокойной группы людей, именуемых христианами. Так он упоминает о Евхаристии, совершаемой ими. У них была привычка собираться в определенный день, незадолго перед рассветом, и петь измененные тексты гимнов, посвящая их Христу. Римские императоры Троян и Адриан также упоминали о своих проблемах во взаимоотношениях с христианами. Само существование людей, называющих себя христианами с первого столетия и стойкость их во время преследований и гонений, предполагает, что они были последователями реальной исторической личности, жившей в первом столетии. Пятое. В Талмуде иудейской священной книге в Сангедрине 43а упоминается смерть Христова. Общепризнано, что эта часть Талмуда была составлена раньше всех, примерно в 70-200-х годах нашей эры. Перед самой Пасхой Иешуа, то есть Иисус, был повешен. За 40 дней перед казнью глашатай провозглашал: «Его нужно побить камнями, ибо он колдует и призывает Израиль к отступничеству. Если кому есть сказать что-либо в его защиту, пусть выйдет и скажет». Но ничего не было сказано в его защиту, а потому он и был повешен перед Пасхой. Повешение вполне может означать распятие, как в послании Галатам 3.13 и в Евангелии от Луки 23.39. В этом отрывке говорится, что иудеи сначала хотели побить Иисуса камнями по закону Моисееву, но он не был побит, ибо был повешен. Объяснение такому изменению можно найти в Новом Завете, где рассказывается, как иудеи для своих целей использовали римские законы, по которым он и был повешен. Также в Сангедрине 43а рассказывается о суде и приговоре к смерти пяти учеников Иисуса, что является еще одним доказательством, что иудеи всегда верили в реальность Иисуса. В Сангедрине 106б даже говорится, что Иисусу во время его смерти было 33 года, в точном соответствии с Новым Заветом. Мейер, Первая Пасха, страница 117-18. Цитирует иудейский манускрипт 5-го столетия, в котором рассказывалось о том, что ученики Иисуса пытались выкрасть тело его, но садовник по имени Иуда, прознав об их планах, перепрятал тело, чтобы потом передать его иудеям. Джастин Мартир в 150 году нашей эры записал, что иудеи специально рассылали вестников с тем, чтобы те везде разносили молву, что тело Иисуса было украдено. Диалоги с Трифо, страница 108. Тертуллиан о зрелищах написал о том же в 200 году. Все это убедительно доказывает, что в те времена иудеи верили, что Иисус не был вымыслом. Шестое. Греческий сатирик, драматург Лукиан во втором столетии высмеивал христиан, поклоняющихся по сей день распятому человеку. Седьмое. Иосиф Флавий, самый признанный историк первого столетия, в своих древностях, написанных в 90-95 годах нашей эры, упоминает Иакова, брата Иисусова, прозванного Христом. В другом месте той же книги он описывает Иисуса Христа тем же самым языком, что и Новый Завет. Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, он совершал изумительные деяния, то был Христос. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах богодухновенные пророки. Это место настолько неожиданно, что многие считают его последующей вставкой. Однако существует много фактов, которые все-таки склоняют прийти к выводу о том, что этот отрывок не фикция, и что в первом столетии жил человек, которого звали Иисус Христос. Это место Иосифа Флавия цитируется в других его трудах. Признанный и уважаемый в мире ученый также склонны считать, что этот текст принадлежит перу Иосифа Флавия. Сам отрывок гармонично вписывается в текст, что не похоже на обычные интерполяции. Профессор Шломо Пайнс утверждает, что труды Иосифа Флавия, изданные на арабском языке, почти слово в слово соответствуют оригиналу. Там есть и отрывок, о котором мы сейчас говорим. Но без каких бы то ни было намеков на упоминание о воскресении, учении и мессианстве Иисуса. И это кажется логичным, если учесть, что Иосиф был прежде всего иудеем. Впервые Пайнс опубликовал свои открытия в статье New York Times 12 февраля 1972 года, где процитировал это место в арабском переводе. В то время появился мудрец по имени Иисус. Он вел правильный образ жизни и был известен как праведник. Многие из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к смерти через распятие. Ставшие же его учениками не оставили своего ученичества. Они утверждали, что он явился им живой через 3 дня после распятия. Возможно, это значит, что он был мессией, о котором столь много чудесного пишут пророки. Все это ничуть не противоречит Новому Завету.